«Сэр Макс, вы хоть живы?»
Думаю, меня привел в чувство не голос короля, а сила его надежды. Не открыть глаза, не выдавить из себя жалкое подобие улыбки, не задать традиционный вопрос, а что вообще происходит, это бы выглядело государственным преступлением. Когда король имеет перепуганный и виноватый вид, а голос его дрожит от волнения, настоящий монархист просто обязан восстать из мертвых. А уж в обмороке валяться, свинство запредельное, похуже дворцового переворота. «Все очень хорошо», — сказал я минуту спустя, когда оклемался окончательно и понял, что так распрекрасно не чувствовал себя никогда в жизни. Ну, разве что в детстве. «Более чем хорошо. Страшно даже. Покурить, что ли?»
«Непременно»,
— серьезно, тоном лечащего врача подтвердил Гурик. Немного помолчал и добавил.
«Знаете, сэр Макс, я много слышал об удивительных напитках, которые вы достаете из щели между мирами. То есть, поймите меня правильно, я вовсе не хочу вас утруждать, но на всякий случай имейте в виду, колдовать уже можно, сколько угодно. Моя миссия завершена, мир больше не вывернут наизнанку, и для нас с вами началась нормальная человеческая жизнь».
«Так это же меняет дело». Я так обрадовался, что думать забыл о пережитом потрясении. «Можно колдовать». Это означало, что несколько минут спустя я буду пить кофе, при условии, что за время вынужденного бездействия не потерял квалификацию, конечно. Но я в себя верил. «Хотите попробовать кофе?» – спросил я короля. «Напиток очень на любителя, конечно, но вдруг вам понравится? А если не понравится, попробуем чай, ну или хоть лимонад какой-нибудь».
«Я с радостью попробую и кофе, и чай, и, как его, мулинад, и вообще все, что вы сможете добыть»,
– заверил меня король. Его энтузиазм был безграничен. Я накрыл руку полой лаохи, сосредоточился на мысли о чашке капучино и понеслось. В течение ближайших полутора часов я извлек из щели между мирами все обещанные напитки, а кроме них апельсиновый сок, молочный коктейль, бутылку рома, колбас с мате, кувшин грушевого сидра, чашку горячего шоколада и кастрюлю вишневого компота в придачу. Гуригу понравилось все, кроме рома, дескать, слишком крепок. Я вежливо с ним согласился и припрятал бутылку за пазуху для лаюки с моти. Почему-то не сомневался, что ребята оценят этот поступок по достоинству. Пока король дегустировал мою добычу, я погибал от желания задать ему несколько тысяч вопросов, ну или хотя бы один. Что это было? Наконец не выдержал и осторожно поинтересовался. «А кого вы причесывали перед тем, как началось землетрясение?»
«Что началось?» – удивился он.
«Ну, когда земля стала качаться, а перед этим вы кого-то причесывали». Гурик задумался. Даже от вишневого компота оторвался на время. «Мне-то казалось, их теперь ничто не разлучит. Я уже привыкал к мысли, что теперь мне придется поставлять этот грешный компот ко двору ежедневно, без выходных и тем более отпуска».
«Ну, если вы все равно видели», — наконец решил король, — «можно и объяснить».
Он снова помолчал, подыскивая нужные слова.
«Я причесывал землю. Собственно говоря, именно в этом и состоит моя почетная, приятная и не слишком обременительная обязанность. Время от времени приводить в порядок растрепанный чуб земли. Ничего особенного, просто несколько светлых, жестких прядок, на первый взгляд немного похожих на сухую траву. Но вы сами все видели, когда мир еще был вывернут наизнанку. Сейчас-то понятно, никто его не найдет. Оно и к лучшему, а то повадились бы какие-нибудь безумные магистры землю за чуб дергать. И чем бы все кончилось?»
Я озадаченно подумал, что земля у нас, оказывается, блондинка, да еще и с тяжелым, неуступчивым характером, если уж волосы жесткие. Но у меня хватило ума не озвучивать этот бред. То есть вы причесываете этот самый чуб и все?
«Ну да, причесываю до тех пор, пока земля не начнет смеяться от удовольствия. Когда все вокруг стало раскачиваться, это как раз и был ее смех».
«Ого, и этого достаточно, чтобы все стало хорошо», – изумился я. «Неужели земле так мало нужно?»
«Понимаете, как получается?» – улыбнулся Гурик. «Я, конечно, регулярно совершаю этот обряд на Муримахе и еще несколько в других местах. Выполняю все договоры, которые заключили с этой прекрасной землей мои древние предшественники. Свято верю, что любая самая ничтожная ошибка может стать причиной невиданной катастрофы. Зато успех подарит моим подданным еще несколько безмятежных урожайных лет. Все это, конечно, так, но, знаете, честно говоря, я не сомневаюсь, что эта земля сама хочет быть плодородной. Но вот как мы с вами, мы же искренне хотим становиться лучше и мудрее. Это совершенно естественное желание. Все живые существа хотят примерно одного и того же – счастья и гармонии. А Земля – такое же живое существо, как мы с вами, хотя вам, конечно, довольно трудно это себе представить. Мы, короли, вовсе не подчиняем природу своей воле, не заставляем ее потворствовать нашим капризам, а лишь помогаем этой прекрасной земле по мере своих скромных сил. Смягчаем ее буйный нрав, развлекаем ее как можем, радуемся, когда у нас получается ей угодить».
Я только головой качал. Уж очень странно это все звучало. То ли слишком уж просто, то ли, напротив, слишком уж сложно для меня.
«Мои царственные коллеги, куманские и шиншийские халифы, с древних времен владели этим искусством», — продолжал Гурик. «Собственно, наши традиции родом именно оттуда, Суандука. Создатель и строитель Соединенного Королевства Халла Махун Мохнатый был посвящен в эту тайну в самом начале своих трудов. Он прибыл сюда в очень непростые времена. В хрониках написано, что море в ту эпоху бушевало, желая выйти из берегов, и без его вмешательства не только сердце мира, но и добрая половина Ханхоны могла оказаться под водой. Халла Махун заклинал взбунтовавшуюся стихию ежеутренне на протяжении многих столетий, пока нрав моря не смягчился окончательно. Нам-то куда легче живется».
Король вскочил на ноги, с наслаждением потянулся и предложил:
«Если вы не возражаете, мы могли бы вернуться к нашим спутникам».
«И разбудить их?» — с готовностью подхватил я.
«Думаю, они и сами давным-давно проснулись. Впрочем, что толку гадать, когда можно просто послать им зов? Надо же, я уже совсем отвык от безмолвной речи».
«Ох, действительно, и мне в голову не пришло. Надо бы...»
«Сэр Макс»,
— мягко остановил меня Гурик,
«когда мы с вами отправлялись в это путешествие, я сказал, что не собираюсь связывать вас ни обетом молчания, ни тем более древними заклятиями. Тогда я и вообразить не мог, как много вы увидите».
«То есть эту вашу страшную клятву лучше бы все-таки принести?» Не могу сказать, что я обрадовался такому повороту, но и большой неожиданностью он для меня не стал. Узнал я, как ни крути, куда больше, чем рассчитывал, хотя, честно говоря, понятия не имел, на кой мне сдалась такая бесценная информация. Доктором антропологии на таком материале вполне можно стать, согласен. Но больше обретенное мною тайное знание ни на что не годилось.
«Да нет же», — отмахнулся король. «Какие уж тут клятвы, если эта земля сама зачем-то допустила вас к церемонии. Понятия не имею почему, но предполагаю, что ей просто стало любопытно. Еще бы, вы же родились и выросли в другом мире. Конечно, ей интересно, что за чужак такой, чем пахнет, как устроен. Вот и пустила вас наизнанку, чтобы получше приглядеться. Глупо было вмешиваться в ваши с ней отношения, заклятиями какими-то дурацкими уставом смыкать. При том, что сэр Джуфинхали со всеми моими и не только моими заклятиями рано или поздно досправится».
«С другой стороны, не убивать же меня теперь», — осторожно сказал я.
«Да, это было бы довольно глупо», — спокойно согласился король. «Поэтому вы просто имейте в виду, от вашего молчания зависит судьба всех граждан Соединенного Королевства, больше того, всех обитателей Ханхоны. Наша земля не любит, когда о ее делах начинают болтать люди. Это не предположение, а правило, проверенное горчайшим опытом. А когда земля недовольна, моря выходят из берегов, а ветры принимаются крушить все на своем пути. Она у нас вспыльчивая».
Гурик сказал это с гордостью, так, словно бы тяжелый нрав планеты был, во-первых, достоинством, а во-вторых, его личной заслугой. «Если нужно выбирать, пусть уж лучше на меня Джуфин обижается», — вздохнул я. «По крайней мере, обойдется без наводнений и ураганов. В этом я совершенно уверен».
«Вот теперь можете посылать зов кому угодно», — улыбнулся король. «И не стесняйтесь, мне тоже найдется с кем побеседовать после такого-то перерыва. Вам ведь удобно разговаривать на ходу?»
Я пожал плечами, дескать, справлюсь как-нибудь, и с головой окунулся в общение с теми, кто остался дома. Следует признать, что сэр Джуфинхали был в этом списке не первым, а третьим. В ту пору мне было приятно думать, что как раз вот этого порядкового номера шеф бы мне ни за что не простил. Впрочем, я до сих пор неважно разбираюсь в людях, а уж тогда-то вообще ничего не понимал. Мы шли добрых часа два. Реальность присмирела. Деревья росли там, где им положено, не предпринимая попыток выкапываться и пересаживаться. А птички и букашки больше не отпускали замечаний на наш счет. Хотя мне то и дело мерещилось, что косятся они неодобрительно. Наконец нам открылось дивное зрелище. Старший магистр ордена семилистника Моти, голый по пояс, простоволосый и босой, на четвереньках ползал по лужайке и громко мяукал. Леди Лаюки громогласно хохотала, уперев руки в бока.
«Мы тут в крак режемся на желание», — объяснила она, тасуя колоду карт. «Денег-то с собой не брали». «А ты куда подевался, сэр Макс? Мы тебя искали, искали, но зов послать не решились. Никак не могли понять, можно уже колдовать или еще нельзя». «Он ходил со мной», — объяснил Гурик.
Эти двое невольно отпрянули от меня, как от прокаженного, и изумленно уставились на короля. На их лицах был отчетливо написан вопрос: «Все пропало?» И еще несколько дюжин вопросительных и восклицательных знаков вперемешку.
«Да нет же, все в порядке», – устало сказал Гурик. «Так было нужно. Все прошло очень хорошо, даже лучше, чем обычно. Думаю, нам предстоят прекрасные и спокойные годы, а для начала приятное путешествие домой. Я связался с сэром Кати Плихом, который руководит всем этим маскарадом. Корабль причалит к берегу в условленном месте послезавтра, сразу после полуночи. До побережья всего день пути, значит, отдыхаем до завтрашнего утра. Можно прямо здесь. Отличный лук, а дождя, кажется, теперь долго еще не будет. Сэр Макс, добудете нам еще деликатесов из иных миров? Магистры знают, что такое эти ваши лакомства. Как жаль, что сэр Джуфин не отпустит вас из тайного сыска. Я бы многое дал, чтобы иметь вас под рукой».
«Нет, Джуфин, конечно, ни за что меня не отпустит», — с притворным сожалением сказал я. «Но я могу время от времени что-нибудь вам присылать. Вот хотя бы вишневый компот».
«Ничего не выйдет», — вздохнул Гурик. «Ваши гостинцы с благодарностью примут и тщательно уничтожат, как только за курьером закроется дверь. Дело в том, что начальнику дворцовой стражи моего прадеда всюду мерещились отравители. Старик кончил свои дни в приюте безумных несколько столетий назад, но заказывать еду из городских трактиров и уж тем более принимать гостинцы от частных лиц нам с тех пор строжайше запрещено. Это называется традиция».
Вечер выдался непростой. Лаюки и Моти, конечно же, от души радовались благополучному завершению похода, но мое присутствие явно не давало им расслабиться. Хотя вели они себя безупречно, да и бутылку рома приняли от меня с искренней благодарностью. Но тот факт, что я как-то умудрился примазаться к тайному королевскому ритуалу, вместо того, чтобы тихо дрыхнуть в ближайшей канаве, пока мир выворачивался наизнанку, превратил тончайшую трещинку, разделявшую нас прежде, в настоящую пропасть. Это было ясно всем, и в первую очередь королю. Он поглядывал на меня с сочувствием, дескать, такова уж тяжелая доля избранников, ничего не попишешь. Но мне было грустно. За свою жизнь я успел привыкнуть к тому, что человечество любого из миров делится на скучных мерзавцев и моих друзей, настоящих или потенциальных, один черт. Моти и Лаюки явно не принадлежали к первым. Но при этом не изъявляли ни готовности, ни желания присоединиться ко вторым. Я, конечно, понимал, что мы распрекрасно обойдемся друг без друга, как обходились прежде, но в груди соднило от чувства потери. В конце концов, я залпом осушил полстакана рома и завалился спать в надежде, что утром мне будет не до них. Так оно, собственно, и оказалось. На рассвете мы отправились в путь, а вечером вышли на побережье. До прибытия корабля оставалось еще несколько часов. Угостив своих спутников отличным экзотическим ужином, добытым из щели между мирами, и да нельзя утомившись показательно дружелюбной атмосферой, царившей у костра, я почти неожиданно для себя вдруг спросил, не будет ли его величество возражать, если я вернусь в Ехо прямо сейчас, воспользовавшись темным путем. Дескать, малое тайное сыскное войско без меня совсем загибается. Камра недопита, позавчерашние газеты не читаны, словом, отечество в опасности. Гурик не только не возражал, он, кажется, даже обрадовался.
«Конечно, сэр Макс. В любом случае, на корабле у меня почти не будет времени на беседы с вами, так что вы просто потеряете впустую еще полдюжины дней, а я не получу от этого никакого удовольствия. Другое дело, что морское путешествие само по себе отличный отдых, но вам, как я понимаю, не до этого. Кстати, вы ведь ходите темным путем только по чужим тропам, верно?»
Я немного смутился. Плакала моя репутация крутого колдуна. Эх. «Верно», — признался я. «Честно говоря, я как раз собирался узнать, я могу попросить Джуфина или еще кого-нибудь забрать меня отсюда?»
«Можете, конечно, только это не нужно», — улыбнулся король. «Я покажу вам начало нашего семейного темного пути, который заканчивается в моей спальне, в замке Рулх. В смутные времена отец отправлялся на Муримах только этим маршрутом. Ни о каких путешествиях на корабле тогда и речи быть не могло».
«А как я выберусь из вашей спальни?» Я почти испугался. У меня, мягко говоря, не было уверенности, что дворцовая стража знает меня в лицо, так что развлечения всем нам были почти гарантированы.
«Тоже мне проблема», — отмахнулся король. «Пошлю зов своему камердинеру. Он вас встретит и выведет к мосту. Уже сегодня будете ужинать в обжоре Бунби, если захотите, конечно».
«А ведь, пожалуй, и захочу», — мечтательно вздохнул я, и на радостях преисполнился сочувствие. «А вы, получается, никогда там не были? И вообще ни в одном из столичных трактиров? Какой ужас!»
Если бы я выполнял все предписания дворцового этикета, я бы свихнулся к началу второго года правления», – ухмыльнулся Гурик. «К счастью, мне не нужны доверенные помощники, чтобы изменить внешность. Это я и сам умею. А компания для прогулок по городу у меня, как видите, имеется. Маленькая, но хорошая».